«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Обычно наша программа так или иначе связана со свежим номером журнала «Дилетант». Ну, может быть, на сей раз то, о чем мы сегодня расскажем, связано скорее, может быть, с будущими материалами журнала «Дилетант». Хотя, так или иначе, история войны, история отношений Советского Союза и нацистской Германии – это такая тема, если не кочующая из номера в номер, то, во всяком случае, достаточно постоянная. Так вот, сегодня с петербургским историком Юлией Демиенко мы будем говорить о событии, не знаю, можно ли это назвать событие, но, во всяком случае, это произошло в 1942 году. Выставка, организованная в нацистской Германии в Берлине под названием «Советский рай». Так?
Добрый вечер. Так, да, ну, если точнее, по-немецки она называлась «Досольный парадис», ну, буквально перевод «Советский рай». И интересен уже, наверное, сам вот этот вот, ну, я, наверное, могу смело говорить термин, потому что вот это вот выражение «Советский рай», оно появляется где-то в немецкой прессе, в немецких изданиях, в немецком кино. Оно появляется с самого начала 1930-х годов. Это действительно самые разные материалы. Это были публикации людей, бежавших от режима большевистского, бывших узников советских исправительных трудовых лагерей, таких как, например, Иван Солоневич. Это были, например, мемуары опубликованы такого бывшего чекиста Антонова, который тоже рассказывали о репрессиях в Советском Союзе. Это был кинофильм, снятый где-то тоже первый такой кинофильм был снят еще в 30-е годы, тоже рассказывал о СССР. Ну вот потом в 41-м году это был фильм, снятый на Восточном фронте, как раз, который как бы разоблачал, как полагала немецкое командование, разоблачал советские мифы. Ну и вот, собственно, вот эта вот выставка, которая действительно была открыта с 8 мая по 21 июня 1942 года в Берлине. Выставку проводило Управление пропаганды Национал-социалистической рабочей партии, ну, собственно, нацистской партии Германии. То есть непосредственно Геббельс, можно сказать, руководил ее созданием, инициатива исходила из его ведомства. И Геббельс считал, что это вообще была самая успешная политическая выставка, самая успешная политическая акция.
Ну, собственно говоря, поскольку, как вы сказали, так сказать, пропагандистская структура ее организовывала, понятное дело, что все это являлось частью, собственно говоря, антикоммунистической, антисоветской пропаганды. Что, наверное, неудивительно и для 30-х годов, до тех пор, пока Советский Союз и Германия, нацистская Германия на некоторый период, так сказать, достигли перемирия и даже сотрудничества, и уж тем более во время войны, когда уже они стали противниками.
Ну вот, тем не менее, да, несмотря на все сотрудничество, и несмотря на знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, и несмотря на совместные там и поздравительные телеграммы, и совместные парады, вот еще раз повторю, что выражение «Советский рай» начинает циркулировать в Германии с начала 30-х годов. И это именно такая, я бы даже сказала, что это контрпропаганда, потому что это то, что разоблачала вот этот вот пропагандистский миф советский. Хотя, когда мы говорим о военном времени, тут пропаганда и контрпропаганда, это, конечно, очень такие границы очень зыбкая. Но важно все-таки отметить, да, уж раз мы заговорили о том, что советско-германские отношения все-таки были не такими простыми и однозначными все 30-е годы, надо, наверное, заметить, что впервые выставка под тем же названием, но маленькая выставка такая, что ли, пробная, она состоялась, вообще-то говоря, еще в 1934 году. И вот сейчас в Берлине, тут надо еще вспомнить, что такое 42-й год. Это все-таки Германия увязла в этой войне.
Ну, с одной стороны, увязла, но еще, в общем,
ну, блицкриг не удался, с другой стороны, конечно, операции все успешны. И выставка эта была огромная.
Да, до трагедии еще далеко.
До трагедии далеко, и, в общем, совершенно непонятно сейчас, как решится судьба вообще говоря, всей Европы. Важно другое. Важно то, что в эту выставку вкладываются огромные средства и, ну, наверное, интеллектуальные тоже, и материальные, видимо, тоже. Она открывается в берлинском Люстергартене. А Люстгартен – это территория, ну, буквально сад увеселения, сад утех, территория, которая носит такое название, по-моему, чуть ли не с конца 18 века, это то, что сегодня музейный остров в Берлине. Это парк, который на нем находится. И вот с начала 20 века это такой вот, ну, парк развлечений, как наш ЦПКО буквально. Там куча каких-то развлечений для народа. Это очень важно, потому что это вот массовый характер все носит. И вот эта вот выставка, она организуется в таких больших палатках и занимает, вообще говоря, гигантскую площадь, 9 тысяч метров. И более того, она еще и ставит рекорд посещаемости. Вот по официальным немецким данным ее посетил 1 300 000 человек. Мы никогда не знаем, как считают, да, у нас нет тут никаких методик, никаких способов проверки, но тем не менее. Это, конечно, огромное.
Ну, по продным билетам, наверное.
Ну, это огромное совершенно число, это мы прекрасно понимаем. А вот.
А можно здесь вот такой у меня вопрос возникает. Я понимаю, 30-е годы, да, ну, если так схематично, Германия готовится к войне. Значит, опять же, схематично, Германия готовится к войне с Советским Союзом. Да? И совершенно понятно, что эта подготовка сопровождается и некими пропагандистскими мероприятиями. Вот эта предварительная выставка 1934 года, все то, о чем вы говорили, пресса, все понятно. Да? А зачем эта выставка в 1942 году, когда идет война, и когда уже и без пропаганды понятно, что Советский Союз враг?
Вот это как раз важно содержание этой выставки. И тоже у нее, кроме, вот, как я уже сказала, была такая маленькая выставочка 1934 года, а еще под тем же абсолютно названием была развернута выставка в Вене. Тоже зимой 1941-1942 года. Но, опять же, в гораздо меньших масштабах, как бы такие облегченные версии. Более того, и после того, как выставка закончила работу в Берлине, она потом была показана на территориях либо союзных государств, либо оккупированных территорий. Там это и Прага, и Милан, и Страсбург, и Осло, и Копенгаген, и Брюссель, Гданьск, то есть Данцик на тот момент.
Все территории заняты Германией.
Ну, в общем-то, да. И это, понимаете, это было как бы не то, что оправдание войны, но это было объяснение великой миссии, культурной в том числе миссии Германии, которая спасает Европу, спасает мир от варварства, которая спасает от большевистских варваров и от засилия мирового еврейства. Вот это буквально формулировалось именно таким образом. И я не случайно сказала, что вот это выражение «социалистический рай» таким образом называлось несколько книг, несколько брошюр. Вот я упоминала того же самого Солоневича, узника, ну, в общем-то, ГУЛАГа, которому удалось сбежать уже в Германии, опубликовать воспоминания. Я упоминала чекиста Антонова, тоже в Германии опубликованный материал. И мы знаем, что это все читал Геббельс. И он, вообще говоря, пишет в дневниках, какой ужас. Какой ужас творится на территории России, и надо это уничтожить.
То есть, как бы он сам в это верит?
Мы никогда не можем, конечно, в чужую голову залезть, но это был очень-очень-очень серьезный момент вот в этой нацистской пропаганде, да, которая работала, конечно, на всю жизнь.
Кто готовил выставку? В конце концов, чтобы сделать такую выставку, надо знать некие реалии, да?
Значит, увы, у меня нет ответа на этот вопрос, кто персонально ее готовил, хотя должна сказать, что вообще в Отечестве, в нашем, как-то не занимались всерьез вот этой вот историей, такой серьезной историей немецкой пропаганды, равно как, в общем-то, мне кажется, иногда и нашей, да? Очень многое вот просто так обозначено какими-то общими словами, а в детали никто не вдается. Ну вот я уже сказала, что эта выставка, это был совершенно огромный проект, вот буквально длившийся 2-3 года почти, да, со всеми вот этими выставками в других странах. Но главное, что какие использовались материалы? Вот это, наверное, более интересный вопрос, потому что, напомню, в это время уже идет война, в это время уже Германия вторглась в пределы СССР и прошла очень значительный путь. Так вот, огромную часть материала составляли вот эти вот материалы захваченных территорий. И плюс, надо сказать, что очень умело, очень ловко использовались и те, собственно, пропагандистские материалы, которые в самом СССР производились. Да? Вот я, например, просто могу несколько назвать, ну, скажем так, тем этой выставки, где просто были вот, ну, реально использованы советская статистика, материалы советской прессы, советские фотографии и так далее, и так далее. Ну, вот, например, они показывали фасад большевизма, так называемый, да. Они рассказывали о том, кстати, показывалось очень интересно, показывалось на примере архитектуры и скульптуры. Да, вот большой вот этот вот сталинский стиль, так называемый, да, показывалось, как...
Не доходили разве параллели?
Находили параллели, но не с Германией, а находили скорее контраст, который, опять же, этот контраст в советской пропаганде очень использовался. Были популярны такие фотомонтажи, когда какое-нибудь современное здание, и тут же рядом старая, ну, как бы дореволюционная изба, жизнь деревни, жизнь города, жизнь, нищенская жизнь до революции, какая-то будущая прекрасная жизнь в Советском Союзе. Вот этот вот самый момент, он тут же использовался на выставке. Потому что там же, опять же, сложно нам составить представление, но в 1942 году в том же была выпущена брошюра с текстом определенным. И она, кстати, есть в интернете, желающие могут ее найти. И с фотографиями с этой выставки. Там очень много было сделано макетов, реконструкций, диорам. Ну и вот мы можем судить о том, что вот где-то на заднике показывалась вот эта вот современная советская архитектура, как бы передовая, а на первом плане были вот эти вот реконструкции буквально землянок, в которых ютились люди, реконструкции коммунальных квартир, кстати сказать. Ну и показывалась вот настоящая такая статистика, сколько производится оружия, например, да, потому что один из разделов, он был посвящен как раз тому, что советская армия, она представляет собой ужасающую угрозу Европе, что вся страна работает на вооружение, что, кстати, во многом было правдой, да? И вот как раз сколько производилось оружия в довоенном СССР, эти цифры были открыты. Потом давали прекрасные цифры, сколько было захвачено трофейного оружия вот в этом первом страшном 41-м году. И тоже это были гигантские ведь цифры, да, которые должны были разоблачать перед всей Европой миролюбивую фразеологию Советского Союза.
А можно ли вот эту выставку считать таким попыткой оправдания постфактум самой агрессии?
Ну, конечно, собственно, так и было в определенном смысле, да, потому что задача как раз была именно эта. И задача была объяснить, что, собственно, Германия выполняет такую культурную функцию. Последний, один из последних разделов выставки, он назывался «Европа входит». То есть понятно, да, Европа цивилизация, Европа культура входит в пределы вот в этой варварской, гигантской, погрязшей в такой вот энтропии России. В терроре, в хаосе и так далее, и так далее.
А сами вот эти тематические, что ли, разделы этой выставки, ну это что показывает? В основном быт, да? Помимо вот военной стороны дела.
Ну, не только быт показывались, между прочим, отдельный раздел был посвящен ГПУ. И вот это как раз самый сложный момент, да, потому что мы все знаем, что представление о большом терроре, представление о ГУЛАГе, оно очень сильно на формирование его такое мировое оказало влияние публикации архипелага ГУЛАГа Солженицына. Но давайте будем говорить честно, о том, что происходило в России, было известно с середины 20-х годов очень хорошо в Европе, потому что уже в это время начинают выходить брошюры, начинают выходить книги, которые как раз пишутся теми, кому удалось сбежать из лагерей. Можем, кстати, вспомнить и процесс над Марисом Конради в Лозанне, да, 70 человек свидетелей. И это чудовищная картина, которая открывается Европе, того, что происходит в Советской России.
Так вот, мало, не очень хорошо известная нам страница, это фамилия его, если не ошибаюсь, Бажанов. Это помощник Сталина.
Помощник Сталина.
Да, который сбежал на Запад и огромное количество материала и информации передал тоже.
Западные дипломаты тоже какую-то информацию. Ну, в общем, так или иначе, еще раз хочу подчеркнуть, говорить о том, что Европа ничего не знала, это неправда, да? Все-таки, начиная с середины 20-х, уже появляются публикации. Они сначала появляются, между прочим, на русском языке, в европейских издательствах, но тем не менее довольно быстро они переводятся. Это маленькие тиражи, это не становится предметом большой общественной дискуссии, но тем не менее это все известно. Но вот эта выставка, она сыграла тоже большую роль, потому что целый огромный раздел посвящен именно ГПУ. Правда, там формулируется это так, что ГПУ это инструмент еврейского большевистского террора. Там были показаны камеры, в том числе расстрельная камера, да, это по реальным мемуарам это все реконструировалось. И описывалось, как происходили расстрелы. Это, вообще говоря, была страшная выставка. Там показывалась пыточная, где пытали электрическим током. Там была информация о жизни в лагерях. Там рассказывалась судьба, бежали ведь из лагерей не только российские граждане, там рассказывалась судьба такого Гаэтана Клуга, это австриец, лидер марксистской лиги в австрийском Линце, который тоже прошел через лагеря и умудрился бежать в самом-самом начале войны из Советского Союза. И вот, собственно, отчасти вот эта вот выставка, она и закрыла эту тему. Потому что потом все разговоры о ГУЛАГе, все разговоры о репрессиях, все разговоры о большом терроре, они стали рассматриваться сквозь призму того, что это антисоветская пропаганда, ничего более. Вот таким вот образом переплетаются две самые страшные, наверное, для нашей страны темы. Уже в этой выставке берлинской.
Ну да, но вот это вообще, что происходит в голове у людей, да, которые готовят эту выставку, которые рассказывают о ГПУ, о лагерях и так далее, и тоже строят точно такие же у себя, да?
Ну да, да, мы знаем, что очень долго готовилась эта экспозиция, еще раз подчеркну, к сожалению, мы не знаем кем, то есть наверняка немецкие историки знают, потому что в Германии уже несколько монографий вышло, посвященных этой выставке, она, вообще интересно, что она сейчас привлекает очень большое внимание западных исследователей. Есть ученые американские, которые специально рассматривают ее материалы как такую вот новую колониальную политику Рейха, например, да, как вот оправдание именно такого нового колониализма. Она вызывает всеобщий интерес. Она, к сожалению, только в России очень мало известна. И это, конечно, надо как-то восполнять этот пробел. Так вот, надо сказать, что выставка, конечно, была воспринята очень остро. И даже были попытки борьбы немецких антифашистских организаций с ней, да, потому что вот скорости после ее открытия
вот в 42-м году, да?
Да, да, уже в 42-м году подпольная,
это все подпольщики,
подпольная,
конечно,
коммунистическая организация Герберта Баума, она как раз пыталась эту выставку поджечь, сразу же она была потушена, ущерб был очень небольшой, и в общем в результате были арестованы очень многие подпольщики, казнено почти, ну, в общем, почти 40 человек, там очень большая цифра тоже. Точно так же, как вот одна из групп, связанных с Красной Капеллой, да, они тоже расклеивали по Берлину листовки, которые как бы, да, которые должны были разоблачать, в общем-то, весь пафос антисоветский этой выставки.
Я сейчас прерву петербургского историка Юлия Демиденко. У нас сейчас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что моей собеседницей сегодня является петербургский историк Юлия Демиденко. Говорим мы о таком событии, малоизвестном и даже малоизученном, во всяком случае, в нашей стране. Это выставка «Советский рай», да, или «Социалистический рай»?
«Советский рай»,
которая прошла, ну, в таком самом большом своем формате в 42-м году в Берлине. Понятно совершенно, что выставка носила пропагандистский характер. Советский рай словосочетание ироничное в данном случае. И вот об этой выставке мы сегодня и рассказываем. И вот мы прервались на том, что были попытки со стороны подпольщиков, со стороны, в первую очередь, наркоманистического подполья, да, каким-то образом эту выставку торпедировать.
Да, дезавуировать, во всяком случае, все ее смыслы. Да, так вот, кроме, так сказать, попыток нанести, ну, собственно, физически ее уничтожить, были вот еще и такие попытки расклеить листовки. Повторюсь, что это была группа, связанная со знаменитой Красной Капеллой. И там такой был иронический текст, постоянная выставка, парафраз такой, да, «Нацистский рай. Война, голод, ложь, гестапо». Ну, вот как бы такой вариант предлагался. Ну, и точно так же, естественно, эта акция повлекла за собой облавы гестапо и какие-то очередные аресты и очередные мучения для очень многих людей. И надо сказать, что, ну, вообще, вот, я не знаю, как, собственно, сделали вывод об успешности этой выставки. Да?
Мне интересно самого... тоже, да, все-таки изучалась ли реакция людей.
Вот как и любая пропаганда, я говорю, это самое слабое звено, да, мы знаем усилия, которые предпринимались, даже если речь идет о, например, той же самой советской пропаганде, да, потому что мы понимаем, что все, что в год войны происходит вот на таком культурном фронте, это все, в общем, тоже пропагандистские усилия. Мы, конечно, никогда не можем получить достоверных данных о том, насколько эффективны те или иные шаги по сравнению с какими-то другими. Но вот, судя по всему, на эту выставку возлагались очень большие надежды. Вот я уже сказала, что она была повторена во многих городах и Германии, и союзных, и оккупированных территорий в разных форматах, в разных объемах. Но важно, что под тем же самым названием и с основными теми же самыми тезисами. И, кстати, даже, насколько я знаю, вот именно отталкиваясь от этой выставки, в Киеве создавался такой музей-архив переходного периода. Вот когда уже Киев был оккупирован, там было принято решение о сборе материала.
Оккупационными администрациями.
О сборе материала, который может быть в дальнейшем использован вот на такого рода экспозиции.
Кстати, вопрос тоже интересный. Они же могли вполне... Но при успешном развитии событий военных, да, они могли эту выставку перенести на оккупированные советские территории.
Ну, собственно, вот я думаю, что...
Но про планы такие неизвестны.
Ну, вероятно, они были, потому что если так поступали с другими территориями, почему не с советскими, да? Если она оказалась в Данциге, эта выставка, если она там оказалась в Брюсселе, в том же самом, почему нет?
Еще один вопрос. А известно ли вообще, была ли какая-то советская реакция? Знали ли вообще в Советском Союзе об этом?
Значит, ни слова я не нашла про вот эту вот выставку. Другое дело, что советские выставки, которые тоже сразу же с началом 41-го года, не с началом, конечно, а с началом войны, уже с конца июля 41-го года стали организовываться в Москве и Петербурге, они на самом деле имели тот же самый подтекст. Россия спасает Европу от немецкого варварства. И они точно так же имели, как, кстати, немецкая выставка, она имела историческую такую предысторию. Они рассказывали о необъятных просторах, которые совершенно пустые, имелось в виду Россия, да, вот ее лесостепная часть, сквозь которые вот такими волнами проходят какие-то чудовищные полчища, то татар-монгол, то большевиков, то еще каких-нибудь, не знаю, печенегов. А им противостоит вот эта цивилизованная Европа с рыцарями, с крестоносцами, которые несут культуру, которые несут мораль, что очень важно, да, потому что морали уделялось большое значение, которые несут религию. Антирелигиозная пропаганда тут же вспоминается советская. Вот. А в России как раз в СССР совершенно с обратной точки зрения, что орды, ну, вспомним фильм Александр Невский, да, полчища диких вот этих вот крестоносцев угрожают духовной России. Посол на самом деле один и тот же.
И у нас тоже организовывались выставки.
У нас организовывались выставки, и тоже они были и с одними и теми же названиями, они были передвижные, они были в каких-то случаях большие, даже с использованием музейных экспонатов, в каких-то случаях это были просто какие-то копии, репродукции и так далее, и так далее. Но это, в общем, был очень близкий подход.
А что те и те, я имею в виду и нацисты, и советские пропагандистские, что они делали, ну, то, что сегодня можно назвать там с позитивом, да? Ну, невозможно же там, скажем, отрицать, ну, я знаю, сейчас условно говоря, там, какую-нибудь там русскую литературу, да? Ну, сейчас самое такое возьмем, банальное и распространенное. Советские пропагандисты не могут же там отрицать немецких композиторов, там скажем. А, да?
Значит, эти моменты просто обходились полностью стороной, да, они просто игнорировались. Хотя можно сказать, что какие-то переклички существовали, потому что, например, вот эта немецкая выставка, она, например, включала отдельный раздел, посвященный, ну, даже не раздел, а такую подтему, да, посвященный женскому вопросу. Такая тема была очень актуальна. Женщина как рабыня, как трудовая рабыня. И это, кстати, очень важно и интересно, потому что здесь они отталкивались от введенного, если я не ошибаюсь, Александра Калантай, выражения домашнего рабства. Вот женщина, значит, у нее домашнее рабство. А они говорили, что советская женщина, она подвержена не только домашнему рабству, она подвержена трудовому рабству. И приводили вот эти вот цифры постоянного роста числа женщин, работающих в самых разных сферах, ну, таких опасных, скажем так, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность и так далее, и так далее, и так далее.
А что такое экспонаты этой выставки?
Вот экспонаты выставки – это совершенно чудесный вопрос, потому что они очень разные. Они, даже я бы сказала, что эта выставка была по-своему современной, мы сейчас возвращаемся к таким же принципам экспонирования. Да? Это были фотографии, это были самые разные графики, это было то, что называется инфографикой сегодня. Это вот так, кстати, показывалось решение квартирного вопроса в СССР, так показывался рост производства оружия. Это вот была чистая современная инфографика. Использовались картины, кстати, привлекались какие-то художники, не бесталанные художники, судя вот по картинкам в этой брошюре. Использовались, как я уже говорила, диорамы и реконструкции. Ну и кроме того, вот на этой самой выставке уже в Берлине, о, Господи, инсценировались какие-то такие были живые интерактивные сцены, в которых участвовали узники концлагеря Заксенхаузен.
Господи.
Да, вот их специально привозили, и они изображали собой вот этих вот несчастных советских людей в пыточных и так далее, и так далее.
Заксенхаузен, насколько я помню, это немецкий лагерь.
Это, да? Немецкий.
Это я имею в виду для немцев.
Ну, да? Тем не менее, там, видимо, какое-то количество. Были, кстати, советские трофеи и военные на этой выставке. Да, уж если говорили о, ну, современным языком гонки вооружения, то, соответственно, те трофеи, которые были захвачены в первые годы войны, они там демонстрировались. В частности, советский танк, еще там какие-то орудия. Была там представлена реконструкция целой улицы Минска, да, с лавками, с мастерскими, с какими-то фактически землянками, в которых жили рабочие. Советские сельскохозяйственные машины. Вот очень много. Почему, еще раз повторю, выставка основывалась на материале, привезенном из СССР, захваченном в результате вот этих первых наступательных операций. Это были рабочие крестьянские дома, которые были разобраны в СССР, целиком привезены в Берлин и заново собраны.
А что здесь плохого-то было? У нас и машины, по-моему, были вполне приличные сельскохозяйственные.
Как вам
сказать? Чем пугали?
Как вам сказать? Они, конечно, были очень хороши на ВДНХ, но они были не так хороши в действительности. И они, конечно, может быть, очень...
ВДНХ назывался ВСХВ.
Ну, совершенно верно, да. Они были не так хороши в действительности, и тем более они были не так хороши в сравнении с тем, чем пользовались, например, немецкие фермеры.
Кто посетил из начальства? Ну, Геббельс, понятно. Гитлер был?
Да, собственно, вся нацистская верхушка на выставке побывала, на открытии совершенно точно. Более того, публиковались репортажи с этого открытия. Насколько я знаю, выставку посетили еще делегации японские и итальянские. думаю,
ось Токио, да, Рим, Берлин.
Совершенно верно. Ось. Полагаю, что по другим каким-то поводам, причинам они приезжали в Берлин, но посещение этой выставки входило в официальную программу.
Угу. Других там иностранцев, дипломатов не звали? Вообще, надо бы интересно узнать, во время войны сколько было представителей в Берлине?
У меня нет данных. Но вообще дворец, конечно, интересный.
Это надо отдельно, да, конечно,
изучать. Я поэтому и говорю, что этой выставкой надо бы заниматься. Надо бы понимать, как ее воспринимали вот в тех же самых других городах. Да?
А сколько она длилась? В Берлине.
Повторюсь, что в Берлине она продолжалась с 8 марта по
21 июня.
Да?
Это удивительно, что какое совпадение.
Да, по датам, да? по датам, совершенно верно. Это как бы конец
канун
войны,
для победы,
ее начало.
Канун,
да,
начало.
Да, да, совершенно верно.
По датам я имею в виду.
Совершенно верно. Вот, ну, в общем, вот удивительный такой опыт. Кстати, еще очень большая тема, которая там поднималась, я уже упомянула про мораль. Это именно мораль, распад морали в СССР, распад семьи и беспризорничество. Вот совершенно огромный целый раздел был посвящен вот этому вот. И тоже там были целые такие сценки реконструированы этих несчастных детей. Кроме того, был еще очень важный момент, это раздел, который назывался «Классы в бесклассовом государстве», в котором рассказывалось, как великолепно живет верхушка в СССР и как обездолены простые рабочие крестьяне. И рабочие даже лучше. Ну, надо сказать, очень много было верных замечаний совершенно. Рабочие даже значительно лучше, чем крестьяне жили. Это правда. Вот. Но вот они показали, насколько это все было остро.
Именно на уровне таком бытовом.
На уровне бытовом, конечно, конечно.
Да, я когда был в Мюнхене, я видел вот эту музей. Ну, это не музей нацизма, конечно, это скорее такой центр документации нацизма, где вот показано, как зарождался нацизм. Поскольку он, в общем-то, родился в Мюнхене, да, он действительно зарождался на такой, на яром антикоммунизме, да, и антибольшевизме. Это был один из таких, один из тех ферментов, что ли, да, который, на котором вырастал нацизм. Но все-таки затем вот какая-то произошло примирение, да. Я понимаю, что потом началась война, и уже об этом все забыли, но ведь как-то же надо было это все объяснять. Или вот пропаганда имеет настолько большую силу, которую мы даже, может быть, не всегда догадываемся, не всегда ее чувствуем, что она работает, и человек вообще забывает о том, что ему говорили там полгода назад, год назад, полтора года назад.
Ну, пропаганда, безусловно, имеет очень большую силу. Я очень рада, что сейчас, вот буквально, ну, вот в наши дни, мы только-только приступаем к изучению пропаганды, ее языка, ее приемов, ее способов, методов. И, кстати, вот эта пропаганда именно нацистской Германии и пропаганда и контрпропаганда в Советском Союзе, они просто должны стать темой отдельного совершенно исследования. Но вот я просто хочу подчеркнуть, что тут ведь, понимаете, с этой выставкой было два главных момента. Ну, помимо там рассказа о жизни в стране, куда отправилось воевать большинство населения Европы, да, это просто еще вызывало такой понятный интерес, ну, какой-то чисто,
ну, да,
ну, практический.
Куда мы попали.
Куда мы попали, куда мы отправили своих сыновей, своих мужей, да, это тоже было очень понятно. Ну, вот я просто обращаю внимание, что там все-таки было два главных таких момента, которые работали против СССР, да. Это первый, это, конечно, антисемитский, очень сильный, да, потому что, ну, это такая главная немецкая тема. Марксизм и большевизм, изобретение иудаизма. Это вот лозунг, один из лозунгов разделов выставки. Жадность еврейской клики и ее жестокость в отношении коренного населения России. Заметьте, тут вот еще вот такой вот момент. Соответственно, ГПУ инструмент, как я уже говорила, еврейского террора. Вот. А второй момент, и очень важный момент, это вот на самом деле страшное вот это вот страшное неумение, что ли, хозяйствовать, которое для Германии в особенности было важно, понимаете? Вот мы все знаем, что такое немецкий хозяин, да? Где там вылезан каждый участочек дома, где идеальный порядок, и что такое было вот эта вот бескрайняя Россия с ее хаосом, который, конечно, в годы революции усугубился до невероятности. Вот это главные были такие два опорных момента. ГУЛАГ и антисемитизм.
Да, но смотрите, ну, понятно, что это все-таки косвенное оправдание, да, косвенное оправдание самой агрессии. А не звучали ли вы, не звучали ли на этой выставке, ну, звучали, я говорю, условно, да, может быть, через там какие-то материалы, через какие-то экспозиционные вещи, собственно говоря, объяснение самого начала войны, почему мы напали на СССР. Ведь уже в 45-м году, да, там в Нюрнберге, мы знаем, уже возникли вот эти вот версии, что это была превентивная война, что если бы не мы, то они, ну и так далее, и так далее. И, собственно говоря, они до сих пор достаточно часто звучат и изучаются, во всяком случае, да. Вот не было ли вот такого прямого объяснения, что вот нам пришлось нападать, потому что что?
Ну вот смысл любой выставки это в том, что не дается прямых ответов. Должен быть какой-то создан какой-то контекст, в котором сам зритель находит нужные ответы. Да? И этот контекст действительно был создан. Потому что выставка, вообще говоря, начиналась с того, что показывали именно богатство Востока. Это так назывался первый раздел. Богатство Востока. Бескрайние земли. Бескрайние территории, природные богатства и бездарное ими управление и хозяйствование, совершенно разрушительное и совершенно неплодотворное. Вот. Ну и второе, вот еще раз говорю, это, конечно, вот эта вот роль цивилизующая, роль упорядочивающая, как историческая роль Германии в веках, начиная с древности, с глубокой. И в этом смысле вот эти вот походы крестоносцев на Русь, они тоже совершенно другой приобретали смысл, совершенно другой оттенок.
То есть был какой-то исторический раздел?
Конечно, это главное. Да, был обязательно историческая роль Германии как вот такой защищающей Европу силы. Защищающей от вот этих вот восточных орд. Сначала монгольских, потом диких большевиков.
Ну да, действительно, но про Александра Невского ничего там не требовалось?
Нет, про Александра Невского абсолютно ничего не было, хотя своих героев, своих рыцарей, которые, так сказать, стояли на рубежах вот этих вот балтийских, они всех там поименные с годами называли. Это как раз было, тоже это был один из приемов таких, это просто ход, да, когда вот наши, они с датами, они с именами, они с фактами, а все, что там, это вот какая-то такая масса, тонущая вот во времени, в пространстве.
Я пока посчитал в голове, там не очень точно, если вы сказали, что 1,5 миллиона посетили, да?
Ну, почти.
За полтора месяца.
Да.
То есть получается в день где-то 45 тысяч.
Вообще огромная цифра, если думать, огромная цифра совершенно.
Грубо так, да?
Да.
Может быть, нет, ну не 45, наверное, меньше, ну 35, наверное. Да, 35, наверное. Да, в общем, действительно большая. И большая территория вот этого острова, да, который музейный.
9000 квадратных метров, это считалось территория самой выставки, территория вот этих вот палаточных павильонов.
Там палаточные были павильоны.
Да, павильоны были палаточные.
Без каруселей.
Без каруселей.
Что они сделали с этой выставкой потом? Неизвестна судьба. Ну, не знаю, экспонатов, не экспонатов, но экспонатов, да, я не знаю. Они же ее собрали там 21 июня.
Ее готовили несколько
месяцев. Ее готовили, наверное, для дальнейшего показа.
Ее готовили долго, ее готовили несколько месяцев. И, как я уже сказала, материалы были самые разные, вот и фотографии, и живопись, и реконструкции, и манекены, и собирали, разбирали вот подлинные какие-то вещи, и трофеи, и подлинные образцы техники, там мебели, быта, чего там только не было. И при этом часть этих материалов она использовалась вот на тех выставках, о которых я говорила, которые потом были показаны в других городах. А некоторые одновременно прямо, да, вот задача была за максимально короткий промежуток времени охватить как можно больше народу, зрителей.
Она потом поехала. Она потом поехала еще по другим городам.
Да, она потом поехала.
Ну, я думал, что она до того ездила.
Понимаете, неправильно говорю. Она до того, она была показана в 1934 году в Германии, зима 1941-1942, буквально в декабре, до начала февраля, это Вена. Но нельзя говорить, эта выставка поехала, название
какие-то,
было...
Какие-то
да,
фрагменты
какие-то
этой выставки.
Фрагменты, совершенно верно, да, такие облегченные варианты, что ли.
Это вот как передвижная,
из такой стационарной выставки сделали несколько передвижных.
Ну да, но я, еще раз, все-таки вопрос, в конечном итоге судьба неизвестна.
Ну,
да?
В конечном итоге нет.
Ничего.
Вот кино вы... было снято, еще было снято, ну, во-первых, была выпущена вот эта вот брошюра, в которой было большое количество фотографий, просто кусков самой выставки, фрагментов.
Типа каталога.
Это, конечно, не каталог, это откровенно пропагандистский текст, но это описание выставки, тем не менее, да. И это вот эти вот фотографии. Вот, к сожалению, у нас довольно сложно сейчас в связи со всеми этими постановлениями Роспотребнадзора, довольно сложно читать материалы нацистских газет, например, да, которые пишут об этой выставке, для этого за границу надо ездить. Вот. Но это было бы, конечно, интересно очень проследить вот эту вот реакцию в других странах и в самой Германии.
Но вы говорите, что все-таки современные историки, ну, западные,
да,
там,
западные
немецкие историки,
очень...
они занимаются этим, да?
Немецкие, английские, американские сейчас проявляют к этой выставке очень большой интерес и какие-то другие темы с ее помощью начинают тоже изучать.
Ну, почему сейчас, почему не раньше?
Ну, нет,
Они же было известно, наверное, сразу же.
Нет, ну, я хочу сказать, что я вот первый раз с этой выставкой столкнулась в музее Берлин-Карлхорст, в том самом музее, где был, в том самом здании, где был подписан
акт
капитуляции, да. Потому что там мне попалось на глаза несколько фотографий этой выставки. Там уже новая экспозиция в этом музее, насколько я знаю, фотографий там нет. Ну вот я тогда, собственно, заинтересовалась и как раз посмотрела, что, собственно, они существуют. Вот немецкие монографии, если я не ошибаюсь, во второй половине 80-х уже появились. Второй половине, может быть, 90-х.
А отечественные историки этим не занимаются.
Ну вот мне нигде никогда не встречалось ничего. Я хочу сказать, что вообще даже наша советская пропаганда времен войны, она изучена
очень
плохо.
Она,
да. Более того, она как бы даже когда она изучается в таком назывном плане, вот тут было то, тут было это. Говорить об истоках каких-то там тем сюжетов, которые появлялись, об их каких-то перекличках с чем-то, там, говорить о результатах этой пропаганды, о том, как можно проверить ее эффективность, вот о чем мы говорили. Об этом пока совершенно речь не идет.
Ну да, да, и та же там героизация, вот которая. Мне кажется, что интереснее вообще анализировать действительно с этой точки зрения, чем ругаться по поводу того, был там подвиг панфиловцев или нет. Да? Важнее то, что об этом писали и какой же это эффект производил.
Ну и важно, наконец, понимать, какими инструментами пропаганда пользуется, да, потому что мы же очень часто понимаем, что испытываем ее влияние, но не понимаем, как это делается. Вот тут очень как раз важно понимать, как это работает, как это работало раньше, как это может работать сейчас, в будущем.
Я сейчас, наверное, выскажу такую почти криминальную мысль, но ведь вы говорите, что не изучали там пропаганду во время войны, но про Геббельса знают все.
Ну, про самого
да.
Геббельса.
Другое дело, мы знаем, что пропагандировал Геббельс, но сами методы его работы, да, это в общем-то, ими занимались, насколько я понимаю, и даже перенимали во многом. Именно методы, я не говорю о содержании, да. И эта пропаганда, это признано всеми, да, в том числе и у нас признано.
Безусловно.
Она была эффективной.
Безусловно.
Да? И они, кстати говоря, Иван и Магда, они вдвоем работали над этим. Ну, я имею в виду его жена.
Да, конечно.
Да? И уже часто я вспоминаю это, да, и, но это мало, действительно, до сих пор, по-моему, это мало кто знает, что Магда Геббельс даже разрабатывала теорию современного телевидения. Сколько там в Германии первое регулярное телевещание возникло.
Слушайте, ну вообще в Германии было много разных всяких теорий, которые, кстати, опять же, очень часто перекликались с какими-то советскими, да, потому что вот, например, Герда Борман, она теорию брака новую разрабатывала, да, брак, который идет, в котором интересы государства, опять же, выше личных. Это полигамный брак, цель которого воспроизводство граждан.
И все.
И все, да, и никакие там отношения, ничего, это не важно. Ну, это немножечко перекликается с идеями Александра Михайловны Калантай, конечно,
ну, да.
В другом немножко разрезе, но тем не менее. Так что тут вообще...
Ну, я бы сказал, не только с идеями, но и с практикой.
Ну, вообще, много довольно любопытного, что вот как-то проходит пока еще мимо.
Но в любом случае, это тема для других программ, для других материалов журнала «Дилетант». А сейчас я благодарю Юлию Демиденко за этот рассказ. Это был, еще раз напоминаю, программа «Дилетант», ее ведущий Виталий Дымарский. И до встречи в этой программе «Дилетант».
«Дилетанты».